После того, как появилось вот это совершенно замечательное сообщение о том, что 23 сентября в космос запустят частицы мощей Серафима Саровского, в социальных сетях, в частности в Фейсбуке, сразу появились ёрнические комментарии. Следом за этим я обратилась к коллегам, провела такой доморощенный опрос. И кому бы я ни сообщала об этом, все как-то в раз начинали нервно хихикать. Реакция была, признаться, ну, совершенно истерическая. Вы вот тоже написали про мощь мощей. Между тем, все события из жизни православия уже настолько внедрились в такую приватную жизнь, что, казалось бы, удивляться-то нечему. Как вы думаете, вот почему все-таки на это так реагируют?
Тут есть несколько слоев. Вообще мы живем в необыкновенно интересное время, потому что какие-то десятилетиями накопленные ожидания и раздражения сошлись в одной точке. Это называется, по-моему, отложенный спрос. С одной стороны, мы на протяжении нескольких десятилетий вот в советское время жили в условиях абсолютного культа науки, прогресса и, так сказать, рациональности. Хотя это было не совсем настоящее, то есть не совсем настоящая наука, потому что наряду с наукой и с успехами естественных наук, там, математики и так далее, наукой объявлялась также и идеология. То есть у нас был научный коммунизм, и в головах у людей вот это болезненное противоречие, оно, конечно, сидело, но оно с самой неожиданной стороны прорвалось. И именно это вызывает истерическую реакцию. Оно прорвалось в тот момент, когда вдруг люди совершенно всерьез заговорили о религии, и не только о православии, вообще все конфессии и деноминации вдруг оказались каким-то реальным фактором жизни. Началось строительство всяких храмов, началось массовое отправление обрядов, завоз каких-то мощей, там пояс Богородицы привезли. И это движение массовое соединилось с таким же массовым советским суеверием, которое было десятилетиями. И этот набор, вот эта встреча суеверий, бытовых суеверий, там посидеть на дорожку, через порог не передавать предметы, не протягивать руку через порог. Ну, их тысячи, их не меньше, чем было у древних римлян в дохристианскую эпоху. Вот эти суеверия, о которых каждый и так знает, они соединились с совершенно абсурдным вот таким внедрением религиозности в общественную жизнь, даже не в частную жизнь. Если бы это было оставалось все на частном уровне, ничего страшного не было бы. Но это внедрилось в общественную, в политическую жизнь. Все эти главы государств, которые со свечечками стоят там в храмах, это совсем не частная жизнь. Это навязывание обществу некоторой религиозной идеологии. Даже не веры в Бога, потому что вера действительно это частное дело каждого. Хочешь верить, хочешь не верить. А здесь вот эта встреча произошла. И это событие, отправка в космос там чего-то такого, какого-то объекта, причем не в порядке исследования этого объекта, а как некоего священного амулета, совершенно непонятной целью, с моей точки зрения, даже до некоторой степени богохульства и глумления над чувством верующих, потому что совершенно непонятно, с какого бодуна надо мощи святого отправлять на околоземную орбиту. Вот это вызывает истерическую реакцию, потому что истерическая реакция или там близкая к ней нервная реакция – это выражение бессилия, беспомощности людей как-то осознать происходящее.
Вы сказали, что суеверия были широко распространены. Действительно, люди соблюдали эти приметы, вроде посидеть на дорожку, но часто это были даже не суеверия, а ритуалы. И в жизни космонавтов они тоже строго соблюдались. Нам с давних пор постоянно с приближением 12 апреля, профессионального праздника, напоминают, что космонавты перед запуском всегда смотрели один и тот же фильм. Ну, известно, «Белое солнце пустыни».
Да, «Белое солнце пустыни».
Да, и это все-таки скорее традиция, ритуал. И уж во всяком случае не связано с такой глубокой религиозностью, я бы сказала. Но тут ведь, посмотрите, летит космонавт, у которого будет позывной «Фавор», потому что он какие-то камушки с горы Фавор с собой везет. Вместе с этим он захватывает с собой Библию. При этом другой космонавт везет амулетик маленького дракончика, потому что родился в год дракона. Ну уж слишком какой-то крутой замес.
Ну, вы знаете, вот эти мелочи, вот такие мелкие предметы, амулеты и все это, вообще, наверное, представители опасных профессий, у них это всегда было. Но вот такого рода амулеты, такие секретики, это, вообще говоря, детское очень. И очень тайное. Почти у каждого человека это есть. Люди носят в кошельках фотографии своих близких, какие-то предметы, которые только для них и для их родных имеют какое-то значение, тоже у них в карманах или в сумках часто лежат. Причем они могут занимать больше места, чем это было бы удобно человеку. Но обычно об этом никто никому не говорит. То есть это некоторая, если хотите, такая табуированная часть жизни. А суеверия, они не связаны с верой. Но попробуйте подать человеку руку в Москве через порог. Попробуйте подарить нож или подарить платок. Вам немедленно отдадут за это деньги или вообще не возьмут этот подарок. То есть вот эти мелкие суеверия, это как раз не вера, а это опасение, серьезное опасение, что если ты нарушишь некое табу вот на рукопожатие через порог или на то, что ты соль просыпал и не высыпал ее там через левое плечо правой рукой или еще как-то, ты этим нарушаешь что-то, и вот какая-то там нечистая сила, она за это тебя покарает. Вот такого рода суеверия распространены среди представителей, в том числе самых, можно сказать, точных и естественных наук. И это свойство, конечно, ну, оно просто человеческое. Вот суеверных людей очень много. Здесь, мне кажется, совершенно недопустимо оказалось то, что все это превращается в публичное, почти политическое действие.
Конечно.
То есть православие в этом смысле, ну, это могла быть и другая какая-то конфессия, здесь выступает в роли некоторой силы, которая встает вровень с наукой, с техническими расчетами, с расчетами там орбиты и так далее. Вот это совершенно недопустимая вещь, потому что если до этого дойдет, то дальше нужно будет спрашивать, вот прошел ли космонавт какой-то обряд религиозный, и советует ли ему батюшка там лететь, или, может быть, батюшка примет решение, что кто-то другой будет лететь, у кого больше, так сказать, духовности накопилось. По-моему, это соединение таких элементов, которые к науке, уж во всяком случае, никакого отношения, конечно, не имеют. И у нас по Конституции светское государство, вот и все, в котором, кстати, запрещена еще и идеология всякая. Религия объявлена частным делом граждан. И, конечно, никакого вмешательства в государственную жизнь, в жизнь государства, государственных органов, там, в политику быть не должно. Так что это нарушение сразу многих, вообще говоря, законов.
Ну вот смотрите, когда, допустим, Терешкова летала в космос, ее официальный позывной был «Чайка». И это очень коррелировало с настроениями 60-х годов. Название такой птицы, которая реет над морем, казалось подходящим для первой женщины-космонавта. Но фавор – это же тоже не частное дело, о котором вы говорили. Вот маленькие частные суеверия и амулетики. Его официальный позывной «Фавор» – это же для широкого распространения. Получается, что всем навязывается. Это что, новая идеология такая?
Да, в общем, протаскиваются какие-то вещи, которые имеют отношение к одной из, и даже главной, может быть, культурной традиции российского государства. Но все это ни к науке, ни к технике, ни к политической жизни отношения иметь не должно. Но проблема в том, что, как мне кажется, большинство людей в этом не видит никакой проблемы.
Да, вот. И космонавты, я уверена, не видят.
Понимаете, вот это такое агрессивное нежелание понимать, что здесь происходит принципиальное смешение разных областей жизни и культуры. И смешение такое очень, даже я бы сказал, опасное. Опасное для тех, кто летит, для тех, кто работает над этими проектами. Потому что все-таки это мир, который должен быть совершенно свободен от всякого рода культов, от мифологии и так далее. Но тут немедленно все обидятся, если сказать, что вот у христиан есть своя мифология, и что, в общем, большой разницы между христианским богом Зевсом, Дионисом или там Амоном нет. Хотя это именно так, с точки зрения, опять-таки, науки, это явление одного порядка. А совсем другое дело, там какая-то космонавтика или что-то еще. Правда, нам могут возразить, сказать, что, знаете, что сама история космонавтики связана с именами Циолковского и Федорова, и ракеты эти строились для того, чтобы транспортировать души умерших в космос. с этой точки зрения, вот полет мощей какого-то святого, это даже может быть и реализация какого-то первичного замысла Константина Эдуардовича Циолковского. Такая вот юрническая позиция тоже может быть, конечно. Так что, в принципе, наблюдать за всем этим интересно. Вот какой бы абсурдной ни была эта ситуация, она все равно очень интересна. Как общество будет на это реагировать? Как это отзовется через год, два, через пять лет? Каким последствиям это приведет? Пока что вот мы разводим руками и нервно перебираем слова. А что будет чуть дальше, сказать очень трудно.
Да, к сожалению, мы ведь оказались совершенно для себя незаметно поставлены в такие условия, что мы должны перебирать слова, боясь обидеть чувства верующих, что очень трудно произнести то, что ты по этому поводу на самом деле думаешь. А я вот, узнав про эту новость, про частицу мощи, которая в течение 155 суток будет вращаться вокруг Земли, подумала о том, что если называть вещи своими именами, то это фрагмент трупа, очень древнего, по всей видимости. И вот для чего-то кусочек мертвой человеческой плоти будут вращать вокруг Земли, а потом ведь его еще вернут. Тут у многих возникли всякие соображения, не обретет ли этот кусочек плоти новые качества. Я имею в виду не религиозную составляющую, что он окажется ближе к Богу, а физические свойства этого фрагмента могут измениться. И вот как с этим быть? Кто будет это исследовать? Потому что все, что возят туда, в космос отправляют, растения там какие-то выращивают, мелких животных, это потом исследуют. А тут для чего? Какова задача? Какова сверхзадача того, что происходит?
Раньше это были только скромные тихие суеверия, а здесь сверхзадача стать некоторой идеологической инстанцией, которая будет, как когда-то решение о полете в космос принимали ЦК КПСС, а сейчас будут принимать с участием какой-нибудь патриаршей комиссии по космосу и делам с близлетящими ангелами. Ну вот будет такая отдельная инстанция, через нее можно какие-то средства пропускать. Я другой не вижу, честно говоря, задачи. Сама идея, вот, что от мощей можно кусочек отщипнуть, тоже какая-то нелепая. Хотя, с другой стороны, это очень первобытное, очень старинное, очень древнее представление, да, когда дионисийские менады, они там растерзывали животных жертвенных. Да и сам Дионис был растерзан титанами, когда был младенцем. И вот эта история растерзания, видимо, передается во всех других восходящих в античности религиях, передается таким же образом. Так что, в общем, это какой-то совершенно дикий древний ритуал или проявление такого дикого древнего ритуала. И нас могут самые неожиданные вещи, вообще говоря, ждать при таком развитии событий.
Что вы имеете в виду под самыми неожиданными вещами?
Я представляю себе, что представители других конфессий могут сказать: слушайте, смотрите, у нас же страна многонациональная, у нас есть еще и мусульмане. Почему бы мусульманам тоже какие-то свои обряды не проводить в космосе? Какое-нибудь там жертвоприношение можно попробовать провести, барашка, значит, на Курбан-Байрам. Почему не сделать это? Придумать можно много чего. Это тоже может быть испытанием. Да, я не хочу обидеть ничьих чувств, я просто представляю себе, что кто-то, кто занимает какую-то должность в религиозной иерархии, он обязательно захочет, чтобы его тоже туда пустили. Вот у вас мощь, а у нас полетит волос из бороды пророка, например. Обязательно кто-то проснется с какой-то идеей для того, чтобы использовать космос вот в таких целях. Почему бы не сделать так? Коммунисты России могут захотеть отправить полетать Ленина.
Или Сталина.
Или Сталина, да. Но Сталин вроде там уже не сам Сталин лежит. Хотя кто его знает? Никто же не знает. Так что здесь возможны такие
манипуляции.
Да. Ну, просто это не имеет, конечно, никакого отношения к полету в космос, но это некоторое движение мысли. Да, вот если людям пришло в голову, что это надо сделать, то интересно, почему это произошло. Как у них повернуты мозги, чтобы вот это сделать? Без спросу у самого этого бедного Серафима спросить уже невозможно. Хотел ли он, чтобы от него отщипнули, от плоти его отщипнули кусок святой и отправили в космос? Не хотел. Вот, может быть, он какие-то кары, наоборот, страшные на людей за это напустит. Мы же не знаем, вообще говоря, какой силой, если они верят в то, что это действительно вот эти святые мощи, то они должны 3 раза подумать, прежде чем такие вещи проделывать. Потому что, может быть, святой будет недоволен, что с ним так поступили.
Ну вот. Да, далековато отправили.
Далеко отправили, ну, не знаю. Я бы на месте этих людей, которые, наверное, суеверны, все-таки подумал. У них ведь нет точных сведений относительно желания или нежелания святого побывать в космосе. Поэтому остается развести руками и интерпретировать это только в историческом смысле. Да? То есть вот произошла такая встреча, отложенный спрос на, с одной стороны, что-то святое, во что можно было бы верить и во что не верили на протяжении советской власти. С другой стороны, суеверий каких-то жутких. И с третьей стороны, по-моему, вполне такой здоровой реакции ерничества и богохульства, которое здесь тоже проявляется. Кстати, вполне в духе русской культуры. Если вспомнить Лескова, Достоевского и Антона Павловича Чехова.
Начало самой главной, самой известной молитвы – это «Отче наш, иже еси на небеси».
Да.
И вот на эти самые небеси отправляют фрагмент трупа этого святого. Вы уже вспоминали античных богов, это не случайно, вы специалист в этой области. И вы-то, конечно, хорошо знаете, что космос – это по происхождению греческое слово, древнее. Оно, правда, немножко другое означало, но близко по смыслу. Скажите, а вот в те самые древние времена, когда Менады с Богом поступали так не очень гуманно, космос для древнего человека, который был противопоставлен хаосу, кем-то был населен?
С такой философской точки зрения, космос – это в представлении неоплатоников от единого, да, вот от того, в чем все соединено вместе, присутствует, отделяется ум и душа создает космос. То есть космос представляет собой мироздание, населенное живым, многочисленными живыми существами. И античный космос находился вот в этом огромном шаре между небом, землей и загробным царством. И вот этот весь этот населенный мир, он и есть Вселенная. Украшенный, прекрасный, откуда слово «космос», да, одного корня со словом «косметика», то есть все украшенное и прекрасно созданное. Это населенный мир. И в этом населенном мире окликают друг друга не только люди, но и люди, и животные, и растения. Там же присутствуют и боги разного достоинства, да, есть какие-то маленькие боги, мелкие башки, какое-нибудь плодородие, есть старшие боги, Посейдон, бог морской пучины, бурь и так далее, Феб, Аполлон, бог солнца и так далее, и так далее. Космос – это место встречи людей и богов, растений и животных, драгоценных камней и звезд. Все это находится внутри космоса. И познанием космоса занимаются люди. А в современном русском языке, или в том русском языке советского извода, да, который был во времена Гагарина, под космосом понималось межзвездное пространство. Поэтому у американцев это астронавты, которые между звездами плавают в океане космическом, а у нас это космонавты. И космос – это все то, что находится за пределами земной атмосферы, за пределами Земли.
А у нас это космонавты, и теперь еще Серафим Саровский.
А теперь еще это, да. Это все довольно смешно, с другой стороны. Может быть, мы зря вот так на это болезненно реагируем, потому что все-таки в сознании людей наука, особенно вот точные науки, техника, все это отделено от
мистической стороны.
От традиционных таких вот культурных, от каких-то обрядов, от старых религиозных традиций.